Время новостей православного мира в еженедельном обозрении «Седмица». В студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Опальный епископ, наместника Десятинного монастыря Киева задержали в аэропорту Борисполь после визита в США и депортировали из Украины. В чем причина? 28 февраля православная церковь чтит память святого Анисима Апостола 70. Что мы знаем о его житии? Он считается одним из реформаторов музыки 20 века – Морис Равель. 7 марта, в день рождения композитора, музыкальный мир вспоминает автора знаменитого «Болеро». Московская духовная академия запустила новый сайт. Все материалы, тексты, фото и видео готовят сами студенты. Полонез, мазурка, вальс. Ко дню православной молодежи в Запорожье состоялся благотворительный Александровский бал. Наместника Десятинного монастыря Киева епископа Гедеона задержали в аэропорту Борисполь после визита в США и депортировали из Украины. Напомним, что в США епископ ознакомил Конгресс и госсекретаря с фактами дискриминации канонической церкви. Он передал официальное воззвание Украинской православной церкви с просьбой рассмотреть случаи нарушения прав и свобод верующих. Комментируя инцидент, Госпогранслужба Украины сообщила, что епископ задержан из-за проблем с документами. Однако в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook, епископ Гедеон сообщил.
Я епископ Гедеон, викарий Киевской митрополии, его блаженство, блаженнейшего Ануфрия, митрополита Киевской всей Украины. Нахожусь в аэропорту Борисполь на паспортном контроле, где меня не пустили, мотивируя тем, что гражданство скасовано, недействительно, хотя 15 дней тому назад я вылетал, никаких проблем не было. Никаких решений судов не было, ни решения президента не было. Просто мотивируя тем, что паспорт якобы был мой потерян, но заявления я не давал. Ничего, просто вот так сказать, такое религиозное политическое давление и беспредел, которые сегодня происходят на Украине.
Он также рассказал, что его задержание мотивирует тем, что якобы был потерян паспорт, хотя никаких заявлений о потере этого документа он не подавал. Епископ подчеркнул, что он гражданин Украины, и никто этого не изменит. По его словам, сейчас он находится в США как украинский политический беженец. После лишения украинского гражданства и принудительной депортации из Украины настоятель Десятинного монастыря намеревается выступить в ООН и Конгрессе США по факту гонения на каноническую украинскую православную церковь со стороны руководства государства. Он отметил.
Сейчас события разворачиваются так, что никто не может предсказать, будет давление, не будет давление. Давление уже происходит. Но мы надеемся, что с помощью гаврамента Соединенных Штатов Америки этот вопрос будет нивелироваться, успокаиваться.
Замглавы отдела внешней церковной связи Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич уверил, что церковь сделает все необходимое, чтобы защитить своего епископа и вернуть его в Украину, чтобы он жил в той стране, в которой родился. Он входит в число 70 апостолов, учеников самого Спасителя и последователей первых 12 епископов. Святой Анисим. Его память православная церковь чтит в последний зимний день, 28 февраля. О житии святого в сюжете Анатолия Басова.
Святой Анисим происходил из Фригии. Он был рабом Филимона, ревностного христианина из города Колоссы, известного твердостью веры и делами милосердия. Однажды Анисим обокрал хозяина и бежал в Рим. Там он встретился с апостолом Павлом, в то время узником Христовым. Услышав апостольское слово, Анисим осознал свой грех, обратился в христианство, принял крещение и вскоре явил плоды святых добродетелей.
Святой Павел не хотел огорчать своего ученика Филимона и отослал к нему беглеца с письмом, ходатайствуя о его прощении и освобождении. Это послание к Филимону – одно из 14 дошедших до нас посланий святого Павла. Добрый Филимон, с радостью согласившись на просьбу апостола, принял Анисима не как раба, а как брата и уже свободным отправил обратно к учителю, чтобы тот стал слушателем Евангелия.
После мученической кончины святого Павла Анисим стал ревностно проповедовать учение о спасении. Он был арестован и предстал перед Тертулием, римским градоначальником, пылавшим к нему особой ненавистью за то, что тот обратил в истинную веру жену его брата.
Когда Тертулий спросил, почему Анисим ушел от своего господина, тот ответил: «Теперь я слуга единственного господина Иисуса Христа. А кто же заплатил за твое освобождение? Христос, Сын Бога Живого, освободил меня собственной кровью». Уверенно отвечал Анисим, он с презрением говорил о почитании идолов, поэтому Тертулий приказал его пытать.
Анисим не просто был безучастен к боли, но, казалось, даже радовался этому испытанию. Через 18 дней, видя, что твердость святого в заключении и при пытках привлекает к нему расположение язычников, тиран выслал Анисима в город Путиолы, недалеко от Неаполя. Несмотря на запрет властей, Анисим сразу же начал проповедовать Евангелие. И вскоре многие ее слушатели обратились в христианство.
Узнав об этом, Тертулий приказал схватить проповедника и в оковах доставить в столицу. Узник, отказываясь принести жертвы идолам, смело отвечал на вопросы судьи. Тогда его растянули на спине и долго бичевали. Затем его тело стали разрывать на куски. И чем больше крови вытекало на землю, тем сильнее душа его укреплялась в надежде на вечное благо.
Поняв наконец, что он ничего не добьется, тиран приказал раздробить святому члены ударами палок и, не дождавшись окончания казни, вернулся в преторий. Святой апостол приставился под ударами. Его многоценные останки были собраны впоследствии одной благоговейной горожанкой.
Московская духовная академия запустила новый сайт. Работа над его созданием велась на протяжении полугода. Все материалы, тексты, фото, видео готовят сами студенты. Снимают и монтируют видеоролики с богослужений, фотографируют, пишут новости, статьи и репортажи. Запуск нового сайта – это еще одна возможность показать жизнь церкви изнутри. Богослужения в академических храмах, благословения на брак, лекции известных ораторов, конференции, выступления и проповеди ректора Московской духовной академии и многое другое. Все, с чем связана академия, появляется здесь. В разделе «Мероприятия» можно найти информацию о ближайших событиях. Здесь публикуют объявления о защитах диссертаций, приглашения на конференции, научные семинары, сообщения о встречах с известными иерархами, священниками и деятелями культуры. Сайт и соцсети отражают и студенческую жизнь. В разделе «Сообщество выпускников» публикуются истории тех, кто уже выпустился, рассказы из их жизни и богослужебной практики. Также на сайте можно найти сборники статей по библеистике, богословию, церковно-практическим дисциплинам, церковной истории, церковному искусству, а также сборники переводов с древних и современных языков. А теперь к другой информации, которую на этой неделе разместили православные сайты. Интернет-обзор вашему вниманию.
Почему веротерпимая империя притесняла и мучила христиан? Как этому способствовали законы первого правового государства? И как христиане сумели пережить период гонений? Лекцию по истории средних веков читает доктор философии Александр Дворкин на сайте православного журнала «Фома в Украине». В этом году исполнилось 250 лет со дня рождения знаменитого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова. Каково было отношение знаменитого баснописца к православию и Русской Православной Церкви? Чем он занимался, кроме написания басен? Кто были его друзья? Каково его происхождение? О личности и творчестве великого русского литератора в публикации на сайте «Православие.ру». Один из известнейших епископов, проповедников и мыслителей сербской церкви, святитель Николай Велимирович, оставил после себя около 300 писем с ответами на вопросы верующих. Великий знаток человеческой души, православной веры и всех областей земного человеческого бытия, он объяснял глубочайшие мысли и истины просто и доступно каждому богоискателю. Некоторые из его писем опубликовал сайт «Православие и мир». Великий пост в православной традиции – это, пожалуй, самый выдающийся из всего церковно-богослужебного круга период. Великий пост ценен не сам по себе, а тем, к чему он нас приводит – светлому Христову воскресению, Пасхе Господней. О том, что такое подготовительные недели перед Великим постом и когда они начинаются, читайте на сайте «Православная жизнь». Всегда ли толкование снов вредно? Значит ли, что любой странный и необычный сон – это пророчество о будущем? Как понять, какой сон от Бога, а какой нет? Что делать, если приснился кошмар? Ответы священника на эти вопросы вы найдете на сайте православного молодежного движения «Молодость неравнодушна». Читайте и узнавайте больше. В следующем выпуске мы расскажем о новых публикациях православных интернет-изданий.
В эфире программа «Седмица». Далее в нашем выпуске. Он считается одним из реформаторов музыки 20 века – Морис Равель. 7 марта, в день рождения композитора, музыкальный мир вспоминает автора знаменитого «Болеро». Полонез, мазурка, вальс. Ко дню православной молодежи в Запорожье состоялся благотворительный Александровский бал. Морис Равель – великий французский композитор начала 20 века. Когда слышишь его фамилию, сразу вспоминаешь его знаменитое «Болеро». Сам Равель предсказал, что большинство оркестров просто откажется его играть, но ошибся. Балет и сейчас с успехом идет на сценах мировых театров. О знаменитом композиторе и его творчестве в сюжете Анны Регульской.
Он вошел в историю как реформатор музыки начала 20 века. Французский композитор, импрессионист Морис Равель. Он родился в южном французском городке Сибуре в семье инженера путей сообщения. Отец его, выходец из Швейцарии, обожал музыку, виртуозно играл на флейте и трубе. Мама, по национальности басконка, верно хранила традиции этого древнего народа, живущего на границе Франции и Испании. В детстве Морис часто слышал баскскую музыку, элементы которой в будущем отразились в его творчестве. Вырос Морис Равель в Париже, куда его родители перебрались сразу же после рождения наследника. С 7 лет мальчика обучали музыке, а в 14 он уже стал студентом столичной консерватории. Путь к получению диплома оказался тернистым и долгим. Собственные взгляды, собственный стиль в музыке и смелые суждения – все это руководство консерватории принимало в штыки. Но преподаватели сразу разглядели талант музыканта. Юноша начал писать музыку. Из-под его пера вышел испанский цикл, включавший произведения «Хабанера», «Павана на смерть инфанты», «Античный минуэт». Первые 15 лет после получения диплома консерватории Равель много работал. Он создал множество композиций, но до славы и признания в академических кругах никак не мог дотянуться. Хотя его музыка тогда уже вполне соответствовала критериям произведения искусства, но он слыл новатором, яркая музыка отличалась импрессионистской эстетикой. И это раздражало представителей старой школы, особенно композиторов, членов жюри Музыкального совета Академии искусств. Поэтому молодой человек трижды пробовал силы в состязании на престижную римскую премию, однако неизменно проигрывал соперникам. Четвертая попытка не только изменила его жизнь, но и привнесла новизну в музыкальный мир Парижа. Неугодному молодому композитору отказали в участии в конкурсе, аргументируя тем, что ему уже не позволяет возраст. Участвовать в конкурсе разрешалось только исполнителям, не достигшим 30 лет. Но Равель еще не успел отпраздновать юбилей, оставалось несколько месяцев, и он посчитал отказ неправомерным. Разразился скандал, который вырос до внушительных размеров. Открывались все новые и новые факты о конкурсе и противозаконных действиях членов жюри. Верхушка Академии искусств отправилась в отставку, а Морис Равель превратился в глазах парижской богемы в героя. К нему было приковано всеобщее внимание, его известность возрастала буквально с каждым днем. Его сочинения издаются на расхват, исполняются в концертах, о нем говорят и спорят. Впервые Равель становится вторым лидером музыкального импрессионизма и выходит на одну высоту с Клодом Дебюсси, композитором, которого он всегда уважал. Самые заметные произведения Равеля первого десятилетия XX века – это фортепианные паваны на смерть инфанты, игра воды, отражение. Это светлые, красочные картины природы, поэтические, жанровые сцены. А его балет «Дафнис и Хлоя» в хореографии Михаила Фокина идет на лондонской и парижской сценах. Творческую биографию композитора на время прервала Первая мировая война. Равель рвался на фронт, но его все время браковали из-за низкого роста. Однако ему все же удалось попасть на войну, и 3 года он прослужил в автомобильном дивизионе и авиационном полку. После демобилизации он продолжал писать, но если до войны он писал оперы, то теперь обратился к инструментальной музыке, и его карьера получила новый виток. Музыка Равеля 20-х годов стала полифоничной. На смену его поэтическим картинам пришли драматичные контрасты между мелодическими темами. Самые яркие произведения – это вальс и 2 фортепианных концерта. Когда известный пианист Пауль Витгенштейн, потеряв на войне правую руку, обратился к композитору с просьбой создать для него музыку, Равель написал для него симфонический концерт для левой руки. Звезда Мориса Равеля со временем разгоралась все ярче. Он много гастролировал в Италии, Голландии и Англии, и всюду его встречал восторженный прием благодарных почитателей. Самое известное его произведение – «Болеро». В нем композитор пытался соединить классические традиции с испанской народной музыкой. История его создания любопытна. Идею автору предложила балерина, чье имя гремело на весь мир – Ида Рубинштейн. В 1928 году балет был поставлен на сцене Парижской гранд-оперы. Позднее этот танец стал частью репертуара Анны Павловой. В основе «Болеро» – вариации на тему мелодии, похожей на старинный испанский народный танец «Болеро», но в более медленном темпе. Премьера знаменитого балета состоялась в 1928 году в Парижской Гранд-Опера и прошла с большим успехом. С тех пор «Болеро» не сходит с мировых музыкальных сцен. Его называют гипнотическим и завораживающим. И несмотря на то, что партитуру можно изучить досконально, можно знать мелодию наизусть, но каждый раз, аккорд за аккордом, «Болеро» продолжает завораживать своего слушателя. Последние годы жизни композитор много работал. В 1932 году во время европейских гастролей в автомобильной катастрофе музыкант получил серьезную черепно-мозговую травму. Хирургическое вмешательство оказалось роковым. Морис Равель скончался в декабре 1937 года. Прах музыкального новатора захоронен в пригороде Парижа. Множество людей приходят поклониться таланту композитора, который говорил: «Великая музыка, и я убежден в этом, всегда идет от сердца».
Благотворительный Александровский бал, посвященный Дню православной молодежи, состоялся в Запорожье. Он прошел по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. По словам правящего архиерея, данное мероприятие можно воспринимать не как урок танцев, а как урок любви, взаимоуважения и благородства. Ведь православного человека прежде всего должна отличать красота его души. Благодаря балу многие молодые люди впервые узнают о Христе. По словам запорожского митрополита, в этом и есть главная задача этого культурного события – приоткрыть дорогу к Богу. Всего на бал собрались более 400 человек из Запорожья, Мелитополя, Энергодара, Харькова, Борисполя и других населенных пунктов области. В программе мероприятия для гостей праздника были организованы танцевальные мастер-классы. Участники вечера учились танцевать полонез, польку, подыграс и вальс. Музыкальная часть благотворительного бала была представлена выступлением Запорожского оркестра. Украшением мероприятия стали вокальные выступления молодежи Запорожья. Воспитанники воскресной школы угощали всех гостей домашней выпечкой и чаем. Бал проходит в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует», который направлен на оказание помощи тяжело больным детям региона. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Совершайте дела милосердия и получайте от этого радость. До встречи ровно через неделю. До свидания.